храмы России.
Православные храмы России удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в Свято-Иоанно-Богословский монастырь Рязанской епархии. Свято-Иоанно-Богословский монастырь считается самым древним на Рязанщине. Иногда говорят о том, что за долгие века своего существования он сменил два или три места, но монастырские предания утверждают, что обитель всегда стояла там, где стоит по сей день, на высоком холме над заливными лугами, спускающимися к Оке. К моменту монголо-татарского нашествия на территории тогдашней Руси было уже более 100 монастырей. Считается, что Иоанно-Богословский монастырь относится как раз к таковым домонгольским обителям. Из-за того, что он часто подвергался разорениям, никаких документальных свидетельств, касающихся его ранней истории, мы не имеем. Приходится довольствоваться из устными преданиями. Согласно этим преданиям, монастырь основали в конце XII или начале XIII века. Греческие монахи-миссионеры, приглашенные одним из рязанских князей для обращения в христианство местных язычников, которых в описываемое время было в Рязанщине еще много. С собою греческие иноки принесли древнюю икону святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, на долгие века ставшую главной святыней обители. Существует мнение, что созданию наземного комплекса сооружений Иоанна Богословского монастыря предшествовали сооружения подземные. Появление пещер прежде каких-либо традиционных зданий вообще характерно для обителей, строившихся в домонгольскую эпоху. Рядом с Богословским монастырем действительно есть пещерный комплекс. Паломников в эти пещеры водили уже в конце XIX века. Исследования пещер, проводившиеся недавно, подтвердили, что, по крайней мере, некоторые подземные помещения имели непосредственное отношение к монастырю. В советские годы распространялась информация о существовании в пещерах монастырской подземной тюрьмы. Рассказывали даже о найденном в одной из пещер скелете, закованном в цепи. Впрочем, степень достоверности подобных историй, более похожих на легенды, мы определить не беремся. Скорее всего, она невелика. Неизвестно, в каком состоянии, пещерном, надземном или пещерно-надземном, пребывал монастырь в 1237 году, когда на Рязанскую землю нагрянули полчища хана Батыя. Но зато доносит до нас монастырское предание, что грозный хан, устрашенный явлением апостола Иоанна Богослова, отказался от мысли разорить обитель, как сделал он это с Рязанью. Зная характер и поступки Батыя, это событие нельзя не признать достойным удивления. Множество бедствий принесли монастырю набеги крымских татар. В частности, в документальных источниках встречаются упоминания о разорениях 1534 и 1572 годов. Но после каждого из разорений монастырь восстанавливался вновь на том же самом месте. Впрочем, однажды, как гласит предание, была предпринята попытка перенести обитель на новое, более безопасное место в село Высокое Михайловского уезда. Но этому воспротивился апостол Иоанн Богослов. Чудотворная икона его скрылась из храма и вновь объявилась на старом месте, там, где ныне стоит Иоанна Богословский собор. После этого инокии больше не пытались никуда переселяться, хотя покойным их существование назвать нельзя было даже во времена относительно мирные. Так зимой 1684 года на монастырь напали разбойники, захватившие монастырскую казну, ценную утварь и сведшие до двора обители 8 лошадей. И это бы еще не беда, но лиходеи едва не убили настоятеля монастыря, ударив его по голове бедрышком. Зверски избили они и казначея. Следствие началось было, но никаких результатов не дало. Злодеи остались безнаказанными, монастырское имущество пропало бесследно. Архитектурный комплекс Иоанна Богословского монастыря долго оставался самым незатейливым, хотя вотчины обители были весьма обширны и в хорошие годы приносили значительный доход. После очередного разорения монахи ставили заново деревянную церковь, самые простые кельи, тын. Так и жили до следующего грабежа. Лишь во второй половине 17-го столетия в обители началось каменное строительство. Значение монастыря возросло. В конце 17 века он был назван в грамоте Святейшего Патриарха третьим среди обителей Рязанской епархии. Чуть раньше у него был отнят доход, получаемый с вотчин. Царь Федор Алексеевич приказал, чтобы средства эти отчислялись на содержание недавно учрежденного Заиконоспасского училища Славяно-Греко-Латинской академии. За несколько десятилетий такого усиленного налогообложения обитель постепенно пришла в упадок. Дело дошло до того, что в ней не осталось иеромонахов, и настоятель благословил священников монастырских сел по очереди совершать богослужение в монастыре. В 1716 году он обратился в связи с обнищанием обители к Петру I, и тот позволил поправить ее обветшавшие здания за счет доимочных оброчных денег. Эти средств хватило на обновление церкви во имя святого Николая в нижнем этаже Иоанна Богословского собора и ремонт башен и ограды. Также купили новые подсвечники и иные вещи, необходимые в церковном обиходе. Через некоторое время монастырю вернули право пользоваться доходами с его деревень, и к середине 18 века он вновь благоустроился. В 1761 году, накануне секуляризации, в нем было 13 иеромонахов, включая настоятеля, 4 иеродиакона, 8 монахов. Послушников и трудников насчитывалось около 20 человек, монастырь владел 7 селами и 11 деревнями. В 1764 году почти все земельные угодья у богословской обители отобрали. Лишившись средств к существованию, едва ли таковым можно было назвать скудный третьеклассный штатный оклад, монастырь было пришел в запустение. Иногда доходило до того, что совершать богослужение было негде. Храмы стояли с прогнившими полами, с ветхими иконостасами, от которых постоянно отваливались детали резьбы. Крыши протекали, остановить разрушение монастыря монахи не могли, копеечных доходов хватало только на самые насущные нужды. Братия жила в полуразвалившемся корпусе, лишь узкая тропка велась от клейки к церкви, показывая редким посетителям обители, а их было очень-очень мало. В Рязани даже не все знали о существовании древнего монастыря, что здесь еще теплится монашеская жизнь. В начале XIX века Иоанна Богословскому монастырю выделили пахотные земли и около 10 земель под огород. Но средств, чтобы нанять работников, не находилось, и выделенные земли долго стояли необработанными. А потом участок запахали пощуповские крестьяне, и монастырь остался вовсе ни с чем. В 1837 году епархиальное начальство предприняло попытку вывести богословскую обитель из беспросветной, монастырю он жертвовал хорошо, понимая, что переустройство внутреннее столь же важно, как и внешнее. Стараниями Хлудова обитель приобрела настоятеля высоких духовных качеств и недюжинного умного архимандрита Виталия Виноградова, сумевшего насадить здесь общежительный, очень строгий, по образцу устава Коневского монастыря, устав. За каких-нибудь 15 лет при мудром руководителе архимандрите и щедрой помощи Хлудова обитель преобразилась неузнаваемо. К началу 20 века в ней было уже более 100 насельников. Благолепные и продолжительные богослужения привлекали в монастырь множество паломников. В 1867 году при обители открылось училище для крестьянских детей. Видимо, учились здесь хорошо, потому что в 1919 году именно вчерашние ученики монастырской школы не дали закрыть монастырь. 600 крестьян из близлежащих деревень официально приняли в свое пользование его строение. Власти, признав, что закрытие монастыря может встретить значительные затруднения и недовольство, до поры до времени отступились. Но ограбить монастырь новые хозяева жизни все же не позабыли. Его обложили военно-революционным налогом в 50 тысяч рублей. Таких денег у монахов, естественно, не было, и члены сельсовета устроили потешный аукцион, на котором распродавали имущество обители и личные вещи монахов. Серьезных средств этот аукцион, конечно, дать не мог, поэтому следует рассматривать его как своего рода пропагандистскую акцию. Распродавалось все – иконы, церковные облачения, утварь, монастырский скот, насильные вещи иноков, вплоть до нательного белья. При этом устроители аукциона не скупились на издевательские объявления. Но настроение большинства присутствующих было совсем иным. Архимандрит Тихон Преображенский, докладывая о произошедшем, писал архиепископу Рязанскому и Зарайскому Иоанну Смирнову. Многие зрители-боголюбцы, бывшие на позоре сем, искренне плакали, но помочь не в силах были. Примечательно в этом случае настроение монашествующих. Спокойно, без ропота и жалоб, переносили они издевательства над собой и хищение их имущества. Иноческая жизнь продолжалась в Богословском монастыре еще 12 лет. Ночью 31 мая 1931 года братью монастыря арестовали, все иноки были отправлены в ссылку и дальнейшие следы их теряются. Крестьяне-современники этих событий вспоминали. В 31 году под Троицу три подводы прислали с Рыбного с ГПУ. Посадили монахов и увезли, и сгинули все. Избежал высылки в Казахстан лишь престарелый архимандрит Засима Мусатов, и его отпустили доживать свой век в родное село Ходынино. После ареста братья монастырские здания долго пустовали. Потом их приспособили под колонию для малолетних правонарушителей, а еще позже под училище механизации. В 1970-е годы бывшая обитель перешла в ведение УВД. В 1988 году, когда Иоанно-Богословский монастырь передали церкви, в нем царила полная разруха. Но возрождение началось, и его уже было не остановить. Сегодня мы с вами побывали в Свято-Иоанно-Богословском монастыре Рязанской епархии. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.